Был такой Раби Мейр Милюблин. Так его как-то встретил Маскиль. Ну, или Маскилем, которые были против религии. Маскиль. Я Маскиль, а Маскиль. Встретил его Маскиль. И говорит, и было уже... Было дело к лету, а было прохладно. Раби Мейр Милюблин надел пальто. А тот Маскиль в рубашке смотрит Маскиль на Раби Мейр из Люблин и говорит ему: теперь я понимаю то, что сказано в Гемаре, что ослу даже летом холодно. А Раби Мейр Милюблин не растерялся, ему говорит: ты просто не понимаешь Гемару. Я тебе объясню, почему ему холодно. Потому что он выходит на улице прохладно. Он думает, сейчас лето. Что же я одену? Пальто. Он выходит без пальто в рубашке только на улицу. Поэтому ему холодно. Вот намекнул, что он это настоящий осел. Я спрошу такой вопрос. Почему же, если зима, почему же не все мы в свитерах? Зима израильская. Я думаю, что есть, может, еще одна причина. Сейчас какой месяц? Кислев. Это что-то нам говорит, нет? Ханук. Это теплит нас, я думаю. Свечи, мы уже ждем, что вгниет.
А,
ну
это сейчас будет минус 2 на улице.
Это не поможет. Вот интересно обратить внимание, что все праздники, которые праздники из Торы, они либо весной, либо осенью.
Типа этот месяц теплит нас.
Ну, я переносно говорю.
Мысленно, да?
Ну, я в шутку говорю, да. Понятно. Есть что-то, что у нас мысль об этом теплее.
Мысленно.
Все праздники, которые ссоры, они либо осенью, либо весной. То есть переходных периодов. Интересно, что это единственное, что Ханука выходит прям в середине зимы в днях, которые самые темные дни. Они сейчас уменьшаются, да? Ханука выходит в самые темные дни.
Темные?
Темные, да. То есть короткие. Лучше сказать короткие. Самые короткие.
Как понять такую вещь, что все праздники, ссоры, они либо весной, либо осенью, а именно праздник, который установили мудрецы, он зимой. Для того, чтобы это объяснить, я приведу некоторую ситуацию, историю, которую рассказал Рав Яковсон. Рав Яковсон, он один из самых знаменитых педагогов тут в Израиле. Он религиозный?
Да. Он живет на севере, не в Сибири. Зихроная комната по дороге в Хайфу. Как-то он часто дает лекции. Как-то он пошел, выходит из дома по направлению к своей машине. И этот парень, лет 14, стоит рядом с машиной. Он думает, наверное, это ко мне, да? Действительно так было. Там же Рав Яковсон, так агрессивно. Рав Яковсон говорит, что он не мог бежать никуда. Взял вину на себя, говорит: да, я Рав Яковсон. Мне надо с тобой поговорить. Из-за всего тона этого парня было видно, что он вырос в такой так называемой сметане. То, что он немножко себя хорошо, нормально вел, он делал большое одолжение своим родителям. Поскольку весь тон выражал, что он сделает как бы одолжение Рав Яковсону, что с ним поговорить,
Рав Яаков Зун обязан с ним поговорить, так Рав Яаков Зун ответил ему так: а я с тобой не хочу говорить. Как так? Мне надо с тобой поговорить. А я не хочу. Почему ты не хочешь мне со мной говорить? Мне неохота.
Это был не раб Яаков.
Рав Яаков, парень пришел к Рав Яакову. И стал, хотел с ним заговорить. Рав Яаков ему сказал, что он не хочет с ним разговаривать. Парень не извинился, не привык к таким ответам. Говорит парень, что же я теперь буду делать? Я приехал с Небраска. Говорит Рав Яаков, есть автобус обратно. Говорит, нет, я со своими родителями поссорился, нечего мне там делать, я не могу возвращаться. Ну, поссорился с родителями, тут есть вина, есть плавочки, пожалуйста. Да, тут есть возможность переночевать. Ну, пожалуйста, поговори со мной. О, говорит Ярчин. Сейчас я понимаю, но я не могу. Почему? Мне надо ехать дать уроки. Говорит парень, ну тогда подвези меня хоть на Эге. Не подвезу тебя, я не таксист. Говорит парень, ну платно. Понятно, что платно, тоже я не подвезу. Довел он сел в машину и дал такой, смотрел на парня. Говорит, знаешь что, я еду на север, на Сфат. Будем проезжать с могилой, рядом с могилой Раби Шимон бар Йохай. Если хочешь, тебе скучно, пожалуйста, заходи в машину, поехали. Я высажу тебя там, дам лесу и вернемся. Но о твоих проблемах не говори. Я воспитание, я занимаюсь воспитанием детей, не воспитанием родителей. Это невозможно. Ну, так они едут, и парень... Он якобы не согласен слышать, что парень рассказывает. Ну, он так или иначе, как бы, ему тут два предложения, а тут три предложения. Рассказывает, в чем проблема. Проблема огромнейшая. То, что отец этому парню сделал, ужасная вещь. В принципе, перед такими важными людьми неприятно сказать, то, что сделал этот отец своему сыну. Не подумайте, в мире харидим это не принято, то, что он сделал. Так что же сделал этот отец? Этот отец пообещал своему сыну купить костюм на Песах, и не купил. Такая трагедия, разрывающая сердце.
Ужас.
Просто ужас. Едут они. По дороге Рав Яаков Зун остановил машину. Обычно он говорит, у него есть питье в багажнике. Но тут он остановил машину, покупает себе пахит пола. А парню говорит, если ты хочешь попить, купи экстранчик. Ну, он под солнцем, и вода немножко теплая.
Крана?
Вода немножко теплая, но если тебе хочется действительно попить, то жажды можно, это достаточно. Нет, я не хочу попить.
Это жадный такой,
как да. А вот такой, всего такой жадный и злой. Еду дальше. Высадили его на могиле.
Я бы не поехал. Я бы сказал, ладно, брат, иди, надо попить.
А куда бы ты пошел? Ему скучно. Ну, я некогда. Вот я все такой умный, все не сидел, все. Все, еду дальше. Он высадил Рав Яаков Зун своего этого мальчика на остановке, на кевер Рав Шимон бар Йохай. Потом его обратно взял. Так или иначе, он действительно, да, его завез на Эгет. Но он ему говорит, я тебя завожу не потому, что я решил тебя завести. Я просто по дороге. Высадил, только хочет высадить парня и говорит ему, у меня есть к тебе вопрос. Да, такой вопрос. Что ты хочешь спросить? Нет, знаешь, что не буду спрашивать. Но спросить. не хочу спрашивать, ты мне неправду скажешь. Спроси же. Авиаков думал, подчеркнул, что если мы хотим кому-то какой-то передать какую-то идею, мы часто можем повторять это 10 раз, и это не входит. Как надо, как можно сделать, чтобы передать, послушайте, чтобы мы хотим передать другому какую-то идею? Как мы можем это сделать? Что надо как клуб натянуть его, чем больше мы натянем, тем больше, тем глубже стрела вопьется в сердце.
Он
натягивает, да, он постоянно не хотел, то есть когда человек начинает что-то говорить и подготавливает, он хочет, подготавливаем что-то, тогда то, что мы скажем, гораздо больше нам войдет в сердце, чем то предложение других. То же самое было с Равиапуксом. Он ему начинал, да, говорит, я не скажу, не хочу спрашивать, они неправду скажут. Пока парень уже не чувствовал, что вся его жизнь, он хочет только услышать вопрос. Какой же вопрос? Говорит, ты меня ненавидишь? Нет, почему же, я тебя очень люблю, очень приятно с тобой, мы ездили, с тобой разговаривали, всякие интересные темы, мне с тобой очень интересно. Ну, я же говорил, ты мне правду не скажешь. Нет, нет, правда, правда. Почему ты думаешь, что я тебя ненавижу? Ну, я же тебе костюм не покупаю. Ну и что? Посмотри, даже тебе пахить не захотел купить. Да, на эгет не хотел завести. И ты меня любишь. Ну, ты же не папа. Говорит, а в чем разница? Ты знаешь, твой папа, он когда ты родился, сколько тебе горбайн купил, и тули, наверно, начал все перечень, то, что твой папа ему покупал.
Сколько нервов потратил.
И поэтому он тебе сейчас тоже должен? Тогда парень выходил уже из машины, парень говорит, знаешь, что я тебя теперь тоже ненавижу. Думал, наверное, что Рогатов сразу в обморок упадет, либо расплатится. Рогатов ему говорит, спасибо за комплимент. Значит, я вошел в семью. Так это идет. Так какая тайна этого? Почему именно по отношению к папе, если папа ему не купил костюм, так уже выглядит, что надо этого папу, да, если бы этого папу повесили, так это уже милосердие было. А по отношению к другим людям, кто-то ему что-то улыбнется. О, какой хороший человек, это действительно настоящий мужчина. Как это понять? Я думаю, что... А я думаю, что одно предложение этому ответ будет на всему этому. Это привычка. Так мы все видим, да? С кем-то мы делаем что-то хорошее. Первый раз делаем, поможем ему. Огромное спасибо, большое спасибо. Второй раз, большое-большое спасибо. Третий раз, спасибо. Потом ты ему уже обязан. У меня есть знакомый, который мне рассказал, что его родственник, у него есть квартира, которую он не пользовался на улице Суровским. Это одна из самых дорогих квартир. Поскольку он ей не пользовался, дал знакомому человеку, 15 лет человек жил в этой квартире. Потом надо было, хозяин квартиры продавал бесплатно. Что не хочет? Хозяин квартиры должен был женить свою дочку, выдать замуж. Надо было ему продать квартиру. Тогда он выселял того человека, жильца, сердился, как ты меня выселяешь? 15 лет человек жил в этой квартире. Как это понять? Это все привычка. Да? Привычка нас окружает со всех сторон. Я хочу еще показать еще один пример. Видно что-то? А? Ну, круг. Я не знаю, что я не художник, я музыкант, так что у меня рисование вроде все. Ну, я посмотрю. Очень. Все слышали это имя. Аушвиц по-русски. Аушвиц это концлагерь, самый большой концлагерь, который был. 1.5 миллиона евреев было убито в этом концлагере. Вербе и Вертер были заключенные в этом лагере. У них была должность. Были евреи, которых немцы использовали различных должностей. Их должность была записывать имущество погибших евреев. Поэтому они имели доступ к архивам. Они взяли на себя цель записать все зверства, все ужасы, которые происходили в этом концлагере. Кроме того, они были подпольными, они были членами подпольной ячейки, которая хотела, как бы, как они могли сражаться. Нет. Как-то услышал Вербе от двух пьяных немцев. Один говорит другому: я уже жду большой порции колбасы немецких, венгерских евреев, когда они поступят сюда. Вот-вот поступят сюда венгерские евреи, и тут будут убежать. Надо это сказать наружу, надо как-то это передать наружу. Говорит Лестер, как-то отсюда видно. Как было построено эти лагеря? Самая большая, огромная стена окружала все лагеря, которые были внутри. Внутри были много разных лагерей. Один из них назывался Биркано. Биркано это тот лагерь, в котором был Вертлер и Вербе. Так как была устроена охрана этих лагерей? Внутренние лагеря, они окружались стеной, колючей проволокой, с электричеством, которое шло по этой проволоке. Каждые 10 метров стоял немец с ружьем. И кроме того, был свет, как немец свет вокруг. Совершенно невозможно было убежать. Вокруг огромная стена, которая окружала, тоже колючая проволока, но без электричества. Днем каждые 10 метров стоял немец, а ночью охрана уходила от него. Днем работали евреи, заключенные работали снаружи, тут. Потом, да, поэтому их можно было тут следить. Потом к вечеру возвращались в свой лагерь, и отсюда охрана уходила. Если находили, пересчитывали всех евреев, и если видели, что кого-то не хватает, что происходило? Сирена. Дни и ночи разбрасывали всю тысячу солдат немецких, 200 собаками, искали 3 дня и ночи. Так что же решили сделать первый лес? Строился новый лагерь для венгерских евреев. Стояли кучи таких бревен, да, ставили кучу. Они попросили одного из тех, кто ставил бревна, чтобы оставил место для них. Но принцип не выглядел, никто не мог понять, что они там. Они туда залезли. От советского офицера они как-то слышали, что если взять табак и отпустить его в нефть, то это мешает табакам и испортит чутье. Этим табаком, который они опустили в нефть, они помазали все щели и там сели. Сидят они, слышат, наступает вечер, перещёт. Немцы верят, что не хватает. Тысячи солдат разбрасываются из чати, с собаками. Так это продолжается 2.5 дня. когда уже прошло 2,5, наверное, там 7 лет, может быть, немножко хотел, и по этому этого ничего не следовало. Прошло 2,5 дня, их не нашли. Уже немцы только формально ищут, они понимают уже, что не найдут. И казалось бы, вот-вот придет вечер, и они смогут выйти. Что происходит? Вдруг они слышат, два немецких солдата стоят рядом с пути. Один говорит другому, что если они тут спрятались? Да, брось, давай проверим. Ну давай. И они слышат, как над них, над их головами начинают снимать эти бревна. Один слой, второй слой. Как жалко. Вот-вот, казалось, что они убежали. И так попасться. Вдруг слышится стук. Один немец говорит другому. Наверное, их поймали. Они убегают, уже не возвращаются. Стыла ночь, вся охрана уже нету, и немцы поняли, что их невозможно найти. Все, можно выходить. Давай. Начинают они, пытаются толкать бревна, которые над ними. А что они видят? Три дня ничего не есть. Еще тем, которые, людям, которые в концлагере. У них нету сил. Даже те бревна, тот слой бревен, который 15 сантиметров был по длину. Как жалко. Все уже преуспели. Теперь тут умереть от голода. Собрали все последние свои силы. Теперь чуть-чуть ему удалось подвинуть. Чуть-чуть привнос. Двигают нос. И так они, им удалось подвинуть эти бревна. Вот они на свободе. Они вышли, пробрались под забором. Они уже наружу. Этот рассказ, я думаю, две вещи мы можем из него выучить. Первая вещь, то, что часто у нас бывают какие-то тяжелые ситуации в жизни. Нам кажется, что это самая тяжелая ситуация в жизни. Но подумайте, что было бы, если бы мы, немцы, не разобрали эти два слоя? Выходит, что ту ситуацию, в то время, когда им казалось, что это самое тяжелое время для них. Действительно, это было самое... Это действительно было спасение для них. Но я хочу обратить внимание на другое. Каким ликованием они были. Как они были рады. В конце концов, несмотря на все тяжелые моменты, им удалось выбраться. Теперь задумаемся над всем миром. Можно ли найти, я думаю, тяжело найти людей, которые находятся в ситуации более тяжелой, чем Верды и Верты, которые вышли на руку. У них нету силы на нуле. Да? 15 сантиметров доски они не могут поднять. У них нету одежды. Каждый человек, который их найдет, может стать писателем, потому что какие у них одежды. У них, собственно, татуировка, номер лагеря, номер номер. В каком они положении? Где можно найти человека не дома, не семьи, чего у них нет? Где можно найти человека в худшем положении, чем они? Ну, есть люди, которые сказали, что это обычное время. И несмотря на это, Верды и Верцы рады. А многие из нас что-то не получилось, что-то не пошло. Мы сразу грустны. Почему? Почему мы не ценим, по крайней мере, ту свободу, которая у нас есть?
Они, как известно, в еврейских не было, евреев, потом еще что-то. Они хотят евреев устраивать в получит знает кто-нибудь, что это интересует. Как правило, кто-то находился, кто знает. Даже если кто не нашелся, то вот только мной было заработать счастье для человека. То есть мной
все чужие. То, что немцы сделали, это все очень тяжело понять, как такое могло бы произойти.
Устраивали работу трех человек.
Ты говоришь, а потом мы кому-то они другие будут пушить. Да, но они хотели спасти тысячи, если не миллион венгерских евреев, которые должны были.
Они как могли спасти.
Они хотели эти сведения передать западным, потому что это был 44-й год уже, они хотели западным правительствам передать сведения об этом. Несмотря на то, что было передано это сведение, никакие другие правительства не принесли. Они хотели, чтобы расслабили это сведение.
Привычка. Привычка нас окружает со всех сторон. Мудрецы сказали по отношению к пасуку «Ма Ашем Элокеха дуреш миимах». «Ким ли ирает Ашем Элокеха?» «Что Всевышний от тебя хочет?» «Боязнь перед ним». Интересная вещь, говорит Гемара. «Ма Ашем Элокеха дуреш миимах?» «Ма?» Альтикрейма, не читай ма, читай меа, сто. Отсюда говорит Раби Меир, что человек должен благословить каждый день 100 благословений. Если мы задумаемся, то это кажется очень непонятная дроша.
Благословите
Шема. Сто раз. Непонятная дроша. Пасук говорит, ма Шема Элокеха дуреш миима. Приходит Раби Меир, говорит, не ма, а сто. Это игра слов. Что это такое? Я слышал чудесное объяснение. Был праведник в Иерусалиме, Раби Ильяу Лапьян. Он хотел объяснить, что такое Ират Шамаим настоящий. Для этого он привел такой пример. Едет человек на железной дороге, в тайге, да, по тайге, зимой, останавливается паровоз, открываются двери, он сходит, открываются двери, паровоз едет дальше. Вдруг он вспомнил, что это не его остановка. Никого нету, тайга. Следующий паровоз будет только через 2 недели. В лучшем случае. Знаете, в Советском Союзе был такой анекдот, что решил человек покончить самоубийством. Он лег на рельсы и взял с собой булку. Булку с собой. Ему говорят, зачем тебе булку? Пока поезд подъедет, с голоду все умру. Так что по расписанию через 2 недели. А так вообще неизвестно, когда будет. Холод. Даже ни питья, ничего нету. Есть будочка для угля, где берут уголь для паровоза. Где там особенно ничего не делают. Вдруг он видит какая-то тропинка. Начинает идти по тропинке, идет. Вдруг избушка на курице. Вдруг домик. Там здесь не знают, что делать, войти, не войти. Люди, которые живут в тайге, они могут быть хуже медведей. Но с другой стороны, начинают стучать. И вдруг как стук открывается дверь, видит, никого нету. Кто? Есть стакан с водой. Выпить, не выпить, что можно, нельзя. Куах нефе. Он заходит и видит записку. Можешь выпить, но для этого помой, пожалуйста, дом. Как он помоет этот дом, да? Со всей отдачей, он как, никакая домоуборщица не убирала. Все будет блестеть, как стекла. Весь пол, все будет светиться.
Почему?
Потому что когда ему надо, и он не чувствует, что это его, чувствует, что для него это большая милость. Если ему разрешают попить немножко. Ират Шамай – это когда мы каждый раз чувствуем, что нам Всевышний дает. Что это не мое. Кто я тут вообще? Да? Почему вы мне, я пользуюсь этим воздухом, этой водой? Кто мне это дал? 100 раз. Это настоящий Ират Шамай. Когда мы говорим благословение 100 раз, один раз, когда мы говорим благословение, мы каждый раз вспоминаем, насколько это хорошо, что Всевышний мне дает возможность это попить, это съесть. Мы живем по-другому. Человек может быть совершенно другим существом, совершенно другим человеком, когда ему разрешают, когда он благословляет. Говорит Раби Мейр, если ты скажешь 100 благословений в день, благословения будут вокруг тебя, в этом и будет выполняться то, что сказано в посылке в прямом смысле. «Ма ашем элукеха дореш мейма» – «Что тебя Всевышний хочет, им лейрайт ашем элукеха» – «Чтобы ты его боялся». Каким образом ты его будешь бояться?
Уважал.
Уважал? Не только уважал. Боялся. Что такое настоящая боязнь? Это мы должны говорить. Есть боязнь, то, что я боюсь, что меня накажут. Но есть боязнь. Это боязнь величия. От нас требуется эта боязнь величия. Когда мы чувствуем, насколько действительно Всевышний велик, мы по-другому живем, по-другому видим весь мир. Говорит Гемара, рассказывается в Сефер Даниэль, что Навуходоносор сделал большую статую из золота. Высота этой статуи была 60 амот, 30 метров. То есть это как десятиэтажные здания. Приказал ему подноса, все народы должны поклоняться этой статуе. Кто не будет поклоняться? Что? Да? Запрещено евреям. Но он сказал, кто не будет поклоняться, убью. Того я убью. Можно? Можно евреям
поклоняться?
Кто не будет поклоняться? Это
завтра?
О, там из Хасан. Даже если убьют, нельзя. Есть 3 вещи, которые нельзя делать. Это одна из них. Но евреи боялись, пугались. И
поклонялись.
Да. Было 3. А вот кстати, я там не был.
Я познал.
Там был Мишаэль, Хананья и Азарья. 3 праведника, которые да решили не поклоняться этому, этой статуе.
Наконец-то,
мосты один из них. Они решили не поклоняться. Но Хазнецер рассердился. Как так? Вы не знаете мое приказание? Если вы не будете поклоняться, я вас брошу в печку. Ты у меня забираешь все слова? Так что он сказал? Пожалуйста. Взял на выходноса, бросил их в печку. Иду. Что происходит, говорит Навуходоносор? Я вижу тут 4 людей в печке, ничего с ними не происходит. 4, откуда 4-й? Может, ты? Это ангел Гавриил, который пришел их спасти. Пришел ангел Гавриил спасти Мишаэль, Хананья и Азарья. Вдруг Захария Нави, пророк Захария, видит видение. Что он видит? Говорит так. Раида Алайда, я видел ночь. Вейне и Шрухева в Кусадом. Человек скачет на красном коне. Вело умеет бенадасин. Этот человек стоит между миртами. Растение такое, да, которое мы берем в соответствии. Сукот. Одна это Ада, это мир по-русски. Он стоит между деревьями, называющимися мир. Объясняют мудрецы, Масехет Санедрин, что же это было за видение? Что это видение пришло сказать? Говорят мудрецы, когда человек, пророк, видит в видении из человека, Эмис, Эла Хадушу. Человек в видении, в пророчестве, это Всевышний. И Шаухевар Сусадов Всевышний скачет на красном коне. Это значит, что хотел Всевышний весь мир перевести, превратить в тонутый красного цвета. Когда ты видел последний раз красную корову?
Я не видел, но что-то видел.
Хотел Всевышний превратить весь мир в кровь.
Кровь.
Почему евреи поклонялись Иисусу? Но когда и вдруг умеет бы надо с ним, скачет или стоит?
Не понял, я не понял.
Всадник Всевышний хотел превратить весь мир в кровь, наказать весь мир, и вдруг он остановился. Он стоит между миртами, между деревьями мир. Что его остановило? Праведники. Мишаэль, Хананья, Азария.
Три
праведника. Мишаэль, Хананья, Азария его остановили. Посмотрел на этих праведников Всевышний. И решил не уничтожать мир. Заткнул бы этих праведников. У них связи были. У всех праведников есть очень серьезные связи там наверху. Есть анекдот, что приехал Рош Мемшала, не знаю какой там, возьмем Ольберса.
Не надо Ольберса.
А Риэль Шарон. Риэль Шарон. Приехал Шарон в Америку, встречался с Бушем. И там что-то говорили. Буш говорит, мне надо позвонить, мне надо это выяснить наверху там, да, Всевышнего. Начинает набирать междугородний номер. А Шарон говорит, у нас вот в Иерусалиме, у нас прямая связь. Прямая линия. У праведников у них всегда прямая линия, номер.
Опять же,
комбинит,
где
комбинит? Ну, вот что мы поняли. Всевышний увидел трех праведников, и в заслугу у них не уничтожил мир. Я хочу спросить. Вы, наверное, слышали о том, что Авраам, недавно мы читали об этом в недельной главе, когда Всевышний хотел уничтожить дом, что произошло? Что Авраам склонился? Говорит Авраам, может быть, есть 50 праведников. 40, 30, 15, 10. Говорит, если нет, 10 праведников не уничтожим весь город. Весь сослугу. Не нашлось 10 праведников. Не нашлось. Почему не продолжать молиться? Знал Авраам, если нету больше 10 праведников, по крайней мере 10 праведников должно быть. Ну, спасибо, что такие помилишками. Должно быть, по крайней мере, 10 праведников. Меньше 10 праведников не поможет спасти город. Если это так, Мишаэль, Хананья, Азария, сколько их было? Трое. Таким образом, Мишаэль, Хананья, Азария, трое могли спасти весь мир.
Там пинок,
я говорю. Почему же у праведников в доме не было там пинок? Я бы сказал, что они были не евреи. Я бы сказал, что они не евреи были. Что евреи.
Что
они были не евреи?
Да, не были евреи.
Так какой ответ на этот вопрос? Говорит Мидраш. Праведники в доме, они написаны цадиким. Цадиким без юда в конце. Имеется в виду, что это были цадиким нивлы. Нивлы нувлим. Нувлим это по-русски нувель. Это... Нет, это... Наваль. Нувель это... Ну... Когда прекращает расти растение какое-то, засыхает, ну, видает, вяли. Это растение, то есть эти праведники, которые вяли.
Вялые,
которые вяли. Это те праведники, которые были в доме. С другой стороны, чему уподобляются праведники, которые были Мишаэль, Хананья, Азарья? Праведники во время Навуходоносора, которые остановили гнев Всевышнего. Мирту. Мирта, я посмотрел в энциклопедии, говорится, что мирт – его настоящий зеленый цвет. Если в других растениях есть разные оттенки, то у них настоящий, не только фрукты, настоящий зеленый цвет. Если мы посмотрим, они еще много, даже без воды, много времени становятся зелеными. Кроме этого, говорит Кимара в Масехет Мегила, что мир, он особенный тем, что он зеленый. Что нам напоминает зеленый цвет? Жизнь. Постоянное обновление. Да? Растение, которое только начинает расти, которое свежее, но зеленое, очень зеленое. Так мы посмотрим, мы увидим глубочайшую разницу между праведниками, которые были в доме, и Мишаэль, Хананья, Азарья. Праведники, которые были в доме, говорит Мидраш, они были
вялые.
Не вялые. Увядающие. А праведники, которые. Праведники Мишаэль, Хананья, Азарья, они зеленые. Кто может идти против всех? Против того, как принято, как и обычно. Только что сам зеленый, что постоянно остается свежим и постоянно остается снова растущим. Итак, настоящие праведники, когда во всю их жизнь они всегда видят все в новом свете. Каждое утро, каждый день они видят по-другому мир. Это то, что говорят мудрецы. Как надо учить Тору? Ваю адварима эли ашер ануси митсамха айом. Да будут те слова, которые я тебе приказываю сегодня. Что значит сегодня? Мы должны видеть те вещи, которые мы изучаем каждый день, как будто сегодня только мы их приняли. Как будто только сегодня нам Всевышний дал... Тем самым мы сможем каждый раз удивляться снова, снова жить, переживать, вдохновляться от этих вещей. Был такой мудрец, которого звали Ибн Эзра. Вы слышали, наверное, о нем? Это был один из самых великих комментаторов Торы. Ибн Резра, он был очень бедным человеком. Чего бы он ни делал, чем бы он ни занимался, нигде у него не шло. Знаете, такие люди есть. Не могут быть очень способны. Эль Мазар, нету счастья. Он даже написал, он писал стихи, он написал стихотворение, которое звучит так, что если бы я пошел хоронить людей, люди бы перестали умирать.
Стихотворение у него получилось.
Как-то, но с другой стороны, люди хотели ему помочь, хотели дать ему подарок, но Ибн Эзра не соглашался принимать подарки от других людей. Почему? Потому что так и голубь, который пришел к юне, он держал маслиновую ветвь. Он сказал, сами листья маслины.
Кто сказал?
Голубь? Голубь. Голубь сказал. Голубь тоже умеет человек.
Не, как он?
Не только голос умеет разговаривать, а растения тоже умеют разговаривать. Сказал голос, мне лучше кушать эти листья, которые горькие, чем получать подарок от других людей. Мудрецы говорят, что тот человек, который любит подарки, он, скажем так, мудрецы говорят немножко по-другому. Человек, который ненавидит подарки, он не будет жить. Он будет жить. Тумны Матанотиски, ненавидящие подарки, будет жить. Можно объяснить, я немножко как-то почувствовал это. Мне нужно было какую-то программу для моего Махсерта Фьяда, этого ручного компьютера. Он. Хороший вопрос. Давайте так, тогда я быстро закончу мою идею, и мы ответим на ваш вопрос. Хорошо? Очень хороший вопрос. Я поставил программу. Программа 30, на 30 дней ограничена. Можно бесплатно 30 дней пользоваться. Закончились эти 30 дней. После этого либо покупай. У меня есть была возможность сфабрикованный номер внести. Я спросил раввина, раввин сказал, что нельзя. Я заплатил деньги, купил эту программу. Вдруг я почувствовал, с тех пор, как я купил эту программу, что для меня пользование этой программой стало гораздо серьезнее. Это моя программа. Я в нее вложил что-то. Это стало мое, у меня отношение к ней другое.
Ты ее написал или что?
Я ее купил, но я вложил в нее свои деньги. Откуда деньги? Человек работает, да? То есть он складывает свой труд, не обязательно, что он написал.
Каждая вещь, да, которую я купил.
Каждая вещь, которую я действительно вложил в нее, я ее купил, то совершенно по-другому я с ней отношусь. Тем самым я понял, что нема танот ехте. Человек, который ненавидит подарки, он будет жить. Что значит будет жить? Я не уверен, что имеется в виду, что он будет жить долго. Мы должны понять, что такое настоящая жизнь. Настоящая жизнь – это получать удовлетворение от того, что у нас есть, да? Не просто находиться тут. Человек ничего не чувствовать, называется, что он живет. Получать удовлетворение от того, что у него есть – это называется жизнь. Тот человек, который подходит к миру, человек, который подходит к миру с таким взглядом, что он хочет все взять подарки, да? Тут ведь сегодня нет проблем воровать такие программы, да? Может человек себе красить такую программу, он будет жить эти программы. Он будет рад,
он не будет раз наслаждаться.
И так говорят мудрецы. Садики, спорный вопрос.
Ну, если не работаю на своей руками, когда вы говорите, что это, если как-то не работаю,
Нет, я не говорю, что плохо работает.
Любил.
Я не говорю, что плохо работает. Я понимаю, что она может помочь, но если бы ты купил, ты бы почувствовал разницу.
Я еще лучше понимал.
Человек, который вкладывает себя во что-то, это, кстати, очень важная вещь во всей психологии, понять психологию человека. Это огромная разница, человек вложил во что-то, либо человек не вкладывал. Праздник. Интересно, что мудрецы говорят, что «Шедесим хавим алейм эмуна етер мигуфан». Для праведников важнее, они больше любят свое имущество, чем свое тело. Как это понять? Говорят мудрецы, не знаю, что они ненавидят. Они ненавидят сразу, тем самым они любят свое имущество. Почему? Потому что тело получили в подарок от Всевышнего. А имущество, праведники, они работают над ним, работают по учителю. И каждую вещь, говорят мудрецы, хавив ло леадам, больше человек любит. Немножко какого-то урожая, который он сам вырастил, чем тот, кто вырастил даже много урожая, который его друг вырастил. То, что... как вас зовут? Вадя. Вадя спросил хороший вопрос. Что же происходит в Мишло Ахмано? Это как бы подарки, как по-другому называют подарки. Ведь мы говорим, что сумеем это на языке. Тот человек, который ненавидит подарки, он будет жить. Как же мудрецы говорят нам принимать подарки? Но я думаю, что ответ на это такой. Поскольку каждый посылает другому, это уже не настолько подарок. Я знаю, мне мой знакомый рассказывал, что он пошел к Рав Ильяшеву. Рав Ильяшеву, слышали? Большой кусок, вообще-то не хам. Думаю, один из самых больших раввинов сегодня. Пошел к Рав Ильяшеву в Пурим. Он хотел его отблагодарить. Хотел его отблагодарить и принес ему большой подарок. Рав Ильяшев, да, Миклов Манат, а должен получить. Рав Ильяшев говорит, большое спасибо, вот эту минуточку. Пошел, собрал ему точно какой-то подарок. И это тебе. Я должен принять, ты тоже должен принять. Манат получает. Продолжим дальше. Ибо Мезра не хотел получать подарки от других людей. Тоже его ученикам было очень грустно. Их раввин. Такое тяжелое положение. Как они могут помочь своему раввину улучшить его положение? Вдруг у них была гениальная идея. Они соберутся, все какую-то огромную сумму возьмут, положат это в кошелек, и они знают каждый день, и Бен Эзра ходит по какой-то дороге обычно. Они попросят туда этот кошелек, а вина находится. Находка это не считается подарок. И можно брать ее. И он увидит эту находку. Энтимоним. Если нет симоним, даже не надо кричать.
А, даже не надо кричать.
Да.
И что, подожди, я могу забрать, но если меня останавливает милиция.
Если милиция, тогда надо часть милиции.
Это помните? Если никакого симана, вот лежит меня.
Помните, Остап Бендер, там они решили окружили, они видели территорию, которая никто не берет деньги. Они ее окружили, стали брать деньги. Через видят милиция. Они испугались. А милиция подходит, говорит, сколько надо заплатить. Они говорят, взрослые 10, а дети 5. Ну, милиция это как дети. 5 рублей.
12
тысяч. Если милиция подходит?
Милиция подходит, это тип прилив, это хаза для азаката.
Ну, надо половину им дать, собственно. Попробуй. Смотря какая милиция, смотря какая сумма. Они решили подбросить этот кошелек. Проходит Ибн Эзра, и несколько метров до кошелька вдруг он закрывает глаза. Идет на ощупь. Идет на ощупь, проходит несколько метров за после этой находки. Открывает глаза и пошел дальше. И поднял кошелек.
Типа не заметил, да?
Спрашивают, ученики настолько их интересовало, как они сказали, что они спрятались там, и, да, неудобно, подходят там.
Он должен, да? Если человек, в принципе, заметил, он должен поднять
его, нахуй? Если есть симонизм.
Да, Абай, он закрыл глаза.
Он не видел.
Нет, так он закрыл глаза не потому, что значит, он закрыл глаза, значит, он
знал. Давайте сейчас посмотрим. Натан, у тебя отличные вопросы. Сейчас мы дадим ответ на вопрос Натана. Спросили ученики, они говорят, мы по ошибке вот тут проходили, вдруг видели, что что-то произошло с Равом. Нормально, да? Нормально, Рав? Я хорошо чувствую. Все нормально, я вам объясню, что произошло. Я просто шел по улице. Думал, как мне жалко, что вот люди богатые. Я вроде бы стихи могу сочинять, да, поэт. Он человек, он изобретатель, был много разных вещей, да? Даже сегодня известный, даже в нееврейском мире даже до сих пор известное изобретение Ибн Эзра. Ибн Эзра, он так. Я не знаю точно. Это больше. Ты, наверное, ничего придумал. Говорит Ибн Эзра, что он решил делать? Он закрыл глаза, почувствовал себя, как будто он слепой. Пошел в ощупь. Открывает глаза. Как хорошо, что я могу видеть.
Понимаю,
человек
видел, закрыл глаза, прошел.
Да, но подумай, что ты уже не можешь видеть.
Сам он наклонный.
Подумай, он представил себе, что не может видеть, что он стал слепым. Представь, но мы все можем представить. Он представил себе, что
он... не понимает, что он... Не понимает, да? Я иду, да? Я иду, я увидел, закрыл глаза. Он по-любому
увидел, потом... Правильно, Натя. Но ты представь себе, он не видел кошелек.
Ну а почему он тогда глаза закрыл?
Потому что захотелось его...
Представь себе.
Спартана так
получилось. А, Спартана это... Конечно. Он представил себе, как будто он слепой. Мы можем всякие вещи представить себе, правильно? Он представил себе, что он слепой, вот ему так тяжело идти надо, и все, что там. Вдруг... Как будто вернул зрение.
Представил
над своей судьбой. Открывает глаза. Как здорово. Я вижу. Ему, он был очень рад, что он может видеть. Он может смотреть. Так что мы видим из этого? Действительно, большие мудрецы. Они каждый раз смотрят на свою ситуацию. Они могут радоваться каждый раз снова своей ситуации. Тому, что у них есть. Мы можем видеть, насколько это великая вещь. Насколько это большая радость, что можно видеть. После того, как я... Да, недавно моя жена была в больнице, я должен был там быть, операция прошла. Вот ты увидишь всяких людей, которые даже подвинуться не могут. Не могут подвинуть свои руки, свои пальцы подвинуть. Представь себе,
а ты радуешься,
что ты... Да, вот смотри, как ты... Нет. Ты справляешься.
Ну, хотя бы надо внутри себя радоваться.
Если задуматься, то мы можем видеть.
Надо поговорить только по Богу, что мы
нормально. Зима, иерусалимская зима, дождь, холодно. похороны, ну, простого человека. Немного людей идут за гробом. Вдруг подъезжает машина, у меня выходит рассказ. Если вы слышали рассказ, очень интересный рассказ. Ну же старый, пожилой человек. Каждое место, куда рассказ приходил, люди, десятки тысяч людей, как ты говорил, речь на стадионе Яд Ильяу. Десятки, если не сотни тысяч людей ему
пели. Рамаде, или как
его, Ради Вяло? Это, а я говорю о Рассах. И вдруг он идет за могилой этого простого человека. Холодно. Дождь. Он без пальто. Он один. К нему подходят люди. Может быть, зонтик? Нет. Ученики не поняли, что произошло. Его спросили, почему он не ходил ни зонтик, ни пальто. Говорит Равца, что когда он еще был молодым человеком, во время войны все ребята уже, да, они жили в синагоге. Там уже была шельба ешива. Была печка, но ему никогда не хватало места, он никогда не было места, все занимали место рядом с печкой, он всегда далеко. И он, у него одна рубашка только была.
Пальто.
Не было никакого пальто, только одна рубашка. В Йом-Шиши вечером, то есть ночью на Йом-Шиши, он поднимался на крышу, снимал эту рубашку, был совершенно голый в зимние морозы, да, стирал рубашку, и одевал эту мокрую рубашку на себя. И так у него на субботе была чистая рубашка. Его ничего не было. Ночью он не мог спать от мороза. И вдруг пришел этот человек и сказал, у меня есть старое пальто, которое невозможно одевать, но и можно укрыть. Когда ты спишь, ему можно укрыть. Говорит Раса, когда вот этот человек умер, он хотел и благодарить человека. Он идет сейчас за его могилой, за его гробом. Он хочет его благодарить тем самым. Он должен почувствовать действительно в сердце благодарность, глубокую благодарность этому человеку. Как можно почувствовать настоящую благодарность? Только когда мы почувствуем, когда он почувствует, что было бы, если бы у него не было этого пальто. Поэтому он не согласился идти за его гробом ни в пальто, не согласился взять зонтик. Он шел только в рубашке. Ну, может быть, у него было его халифа, без зонта под этим зонтом. Так действительно большие люди смотрят на мир. Большие люди, они всегда благодарят.
Я не знаю, я боюсь сейчас посмотреть реально большие люди. Максимум браха и действительно уже. Ну, как-то не знаю. Слышим еще, может, грешные. Ну, не сильно.
Стараюсь быть грешными или
нет? Нет, но они не грешные. Слишком они в душе. Свет от них такой. Дай Бог лишь.
Почему все праздники в Торе, они либо весной, либо зимой, либо осенью? Очень понятно. Осень и весна – это периоды переходные, да? Переходят из зимы в лето, с лета в зимой. Есть что-то новое, какое-то пробуждение. Когда есть пробуждение, мы можем радоваться. Мы можем делать праздник. Как мы можем зимой сделать праздник? Зима, холодно, ничего нового нет. Что сказали хасмонаим?
Хасмонаим?
Хасмонаим. Хасмонаим это те, которые были в Хануку.
Хасмонаим.
Так что сказали хасмонаим? Да, с точки зрения всего мира, нет возможности на обновление. Но мы скажем, мы не будем так смотреть. Мы да скажем, что будет обновление. Мы сможем обновиться и в самые темные дни, в самые короткие дни, посередине зимы мы сможем обновиться. Ханука, какое у нас, что такое ханука? Ханука кафей. Но есть, в иврите мы видим, что упоминается хануката мисбеа, есть хануката бейт амикдаш, упоминается сефер мелахим, есть ханукат песер, упоминается сефер даниил. Что такое ханука? Говорит Раши, ханука это начало.
Начало?
Смотря к чему это относится. Может быть начало бейт амикдаш, ханукат амикдаш. Есть хануката мисбеа, начало жертвенника. Смотря к чему это относится. Но слово ханука на иврите это начало.
На арамейском.
Не на арамейском, на иврите. Когда говорят, сказали хашмонаим, ханука, начало, оно может быть в середине дня. Тем самым мы поймем ответ на тот вопрос, который мы спросили в самом начале. Как такое может быть? Что все праздники в Торе, они либо в осени, либо зимой, либо весной. И вдруг этот праздник, праздник Ханука в середине зимы. Именно тот праздник, который не мудрецы постановили, не Тора сказала. Потому что Тора нас не может обязать тому, что против природы, против природы вещей. Но кто может? Тот человек, который сам живет по-другому, он, мы сами, то есть мудрецы, которые, да, когда мы снизу сами возбудим себя, посмотрим снова, мы сможем сделать сначала даже самый тяжелый зиму. Из этого мы видим, что человек, в какой бы ситуации он ни находился, человек может быть погружен в всякие всевозможные грехи, ему кажется, все, отсюда невозможно выйти. Но что мы говорим? Настоящий человек может всегда сказать, тут мое начало.
Я не понимаю.
Умный человек. Правильный. Часто... Очень хорошо. На этом вопрос это самое лучшее. У нас все посмотри, наши гемара, мишнаёт, все вопросы, все на вопросы. Если не спрашивать, так мы не будем ответить.
Люди не понимают.
Там? Потому что мудрецы говорят, почему я так и думаю? Говорят мудрецы, что у умных людей, у праведников, у них нету спокойствия ни в этом мире, ни в будущем мире. Как можно понять, что у них нету спокойствия в будущем мире? Имеется в виду, что они продолжают познавать больше и больше. Познать больше без того, что у нас возникло до этого какое-то желание понять это, невозможно больше понять. Как говорит Мишлей, надо искать, знания надо искать. Без того, что мы захотим это узнать, захотим узнать какие-то вещи, мы не сможем их понять. Поэтому, если у нас вопрос, это всегда желание узнать что-то еще. Я говорю, что даже в будущем мире человек будет задавать вопрос.
Чем ты больше
знаешь,
тем
больше
у тебя вопрос есть, правильно?
А там, хорошо. У нас будет конец этого мира. Будет будущий мир. В будущем мире ему нету конца. но вопросы у нас всегда будут. Так мне кажется. Я
поддерживаю.
Даже жена тоже меня все поддерживает. Спасибо. Последний, восьмой, первый. Меня зовут Рубен.
Рубен?
Куклин, Рубен Куклин.
А кто это наш, что я зовут именно там?
По-моему, ты мне сказал.
Так, вот этот Натан, так за ним присматривает.
Был как-то, рассказывается в Мидраше, Ваяра Реах Шукадав. Ицхак, когда подошел к нему Яков, он понюхал его одежду и почувствовал запах Ганеден.
Запах не был такой уж хороший, как
он. Ганеден, я думаю, что лучше всего. Запах Ганеден, это по-русски рай.
Ганеден,
райский запах. Ваяра Реах Гадав. Он почувствовал запах, он его понюхал. Ицхак понюхал одежду Якова. Сказал, Ваяра Реах Гадав, он понюхал его одежду. Говорит Мидраш, Альтикрев Гадав эла Богдав. Не читай это Богдав, когда в это одежду, а читай это Богдав. Что такое Богдин? Это предатель. Приводят, что имеется в виду? Приводят мудрецы ситуацию. Приводят мудрецы ситуацию. Когда римляне зашли, завоевали Иерусалим, они боялись зайти на храмовую гору. Что же они придумали? Они решили прежде всего послать какого-то еврея, да, чтобы он первый был. И говорят, поймали они Йосеф Мешита, был большой грешник. Говорят они Йосеф Мешита. Да, говорят, иди первый. И в награду вот что ты найдешь, будет твое. Первая вещь, короче, тут в храме были золотые вещи, очень дорогие вещи. Йосеф Мешита заходит, видит светильник. Здесь из золота, примерно такой высоты был. Сколько это стоит, да? И, кстати, есть Махон Амигдаш, если вы знаете, в Иратика. Вот они, один человек ему пожертвовал миллион с чем-то долларов. Из него они сделали этот светильник.
Позолоченный.
Не позолоченный,
а
точно.
Да,
все золотая. Да? И он, то есть у него миллион долларов, по крайней мере, будет, если он вынесет этот светильник. Берет светильник, выносит. Римляне говорят, нет, светильник. Все, кроме светильника. Простой римлянин. Простому человеку светильник
не будет. Как он зашел? Все,
кто
заходили, их вытаскивали.
Да, это святая святых, он не зашел сюда. Светильник стоял, то святая святых. Говорят ему, заходи, бери что-то другое. Вдруг Йосеф Мешита подумал, как так? Как я вообще? Где я нахожусь? Куда я докатился? Захожу в Бет-Мигдаш, забираю светильник себе. Достаточно мне, сказал Йосеф Мешита, что я разгневал своего властителя Всевышнего один раз. Я не хочу его еще раз снежить. Они говорят, заходи, нет. Мы тебе дадим огромную сумму денег. Они не хотели, чтобы он зашел. Нет. Тогда что они сделали? Они привязали Йосеф Мешита к быку. И вместо плуга так везли его по земле. Йосеф Мешита все это время, так, это очень больно. Все время, когда он его везли таким образом, его такие пытки были, он все время кричал, насколько мне жалко, что я рассердил своего владельца Всевышнего. Подумаем. Йосеф Мешита, на каком уровне он находился? И вдруг, каким он стал праведником?
Это, кстати, плохо, да?
Давай я закончу. Почему? Говорят мудрецы. Ваяра хреа бгада, сказано насчет Йосеф Мефита. Запах рая от него идет. Мы видим, что каждый человек, в какой бы ситуации он ни находился, он всегда может начать сначала, повернуть. Был, говорится, послушайте, говорится Исайя Нави. Лемор ле-асирим цеу, ле-ашер бахосех игалу. Сказать тем, кто заключенный в тюрьме, цеу, выйдите из тюрьмы. Ле-ашер бахосех игалу. Те, которые сидят в темноте, выйдите из темноты. Объясняет Вильнюсский Гаон, что когда мы хотим начать новую дорогу, Вильнюсский Гаон, когда мы хотим начать новую дорогу, мы хотим выйти из Ецер-Ара. Есть две причины, которые нам мешают. Первая причина – темнота. Мы не знаем закона, мы не знаем, что надо. Не знаем дорог Ецер-Ара. Это обманов Ецер-Ара.
Мы не знаем, как нам с ним бороться.
Как с ним бороться, правильно? Но есть вторая вещь. Иногда человек знает, ему тяжело выйти из этого. Говорит пророк Исаия. Леймор ле-асирим цеу. Тот, кто заключен, выходите. Это кому тяжело. Кому тяжело поменять себя. Он в грехе, он весь в этом. Ему очень тяжело поменять себя. Выйди. Самое начало оно тяжело. Для Ашерба Хоша Фигалу. Те, которые в темноте, выходите из темноты. Всегда самое начало, оно тяжело. Кажется, я не могу из этого выйти. Говорит пасук Шева и Поль Садик Векан. Праведник семь раз падает и встает. Если мы пытаемся выйти, и мы падаем, еще раз падаем, то это не называется неправедник. Праведник семь раз падает, но он встает. В конце концов он встанет. Что его приведет встать? Это то, что мы в самом начале начали. Привычка – это самая худшая вещь, но с другой стороны, она нам может быть большой пользой. После того, как человек выйдет из той темноты, из той тюрьмы, где он находится, духовной тюрьмы, когда он привыкнет идти по другой дороге, то вдруг он почувствует, что ему легко. Поэтому Ханука, с одной стороны, говорят комментаторы, Ханука – это начало. Но с другой стороны, Ханука – это слово привычное. Ханок ленар альпидарко, говорит царь Соломон. Объясняет рабын Йона, приучи младенца в самом начале постепенно его идти по правильной дороге, после того, как он привыкнет, гам киястин своя сурмумена. После того, как он привыкнет к правильной дороге, даже когда он состарится, он уже не сойдет с этой дороги. Каким словом пользуется царь Соломон? Ханох ленара пидарко. Приучай его, это слово ханох, ханух. Ханука на суше. С одной стороны, всегда идти вперед. Не жить по привычке, но чтобы установиться на правильной дороге, мы должны взять в себе привычку, те хорошие вещи, те хорошие понимания, то, что мы знаем, и тем самым сможем продолжить идти по правильному пути.